Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке.
Хищные вещи века. Братья Стругацкие и их прогнозы актуальны для века 21-го. Архив 2004 года. Вы услышите голоса ушедших от нас писателя Петра Вайли, на тот момент главного редактора русской службы «Радио Свобода», и художника Никиты Алексеева. Участвует филолог Дмитрий Бак и писатель Ленор Горалик. Интервью с ней вы услышите во второй части программы.
Знаете, в общем, вроде бы «Хищные вещи века» — это фантастика. Человек по имени Иван Жилин возвращается на Землю в 21 веке, находит там довольно развитое гражданское общество. Но в то же время в этом городе существуют какие-то протофашистские организации. Дети оказываются предоставлены сами себе, и подростки ходят каждый вечер на площадь дышать какими-то там наркотиками, и все общество скорее готово впасть в такое нервоническое состояние. Приходится делать какие-то большие личные усилия для того, чтобы человек оставался человеком. И вот эта книга для меня связана еще и с книгой 69-го года под названием «Гадкие лебеди». Мне кажется, что главное, о чем эти книги, это книги его персональной ответственности. Но что меня более всего поразило, это то, что описание вот того общества, в котором оказывается главный герой, который так или иначе ему противостоит, оно удивительным образом напоминает российское общество образца 2004-2005 года. Ленор Горалик.
Я недавно перечитывала обе книги. У меня было два сильных впечатления. Первое – это что обе книги на очень важную для меня тему, что нельзя спасти мир, нацию, общество или группу, но, видимо, путем больших усилий можно спасти душу. Все усилия, направленные на другие цели, не обречены только тогда, когда они направлены на последнюю из них. И для меня «Хищные вещи века» в первую очередь книга об этом. И вообще для меня это два вполне христианских романа, некоторым образом, с точки зрения взгляда автора. Во-вторых, касательно общества, которое успешно накладывается, у меня есть чувство, что они просто были люди, по-моему, правильно, прозорливые. Но они показывают такое просто благополучное капиталистическое общество. Оно всегда устроено примерно одинаково. Это сравнительно низкий уровень личной ответственности, расшатанный семейный институт, некоторое количество избыточных денег, высокие цены на нефть и многое другое. Мне просто кажется, что они хорошо понимали систему, а не предсказывали ситуацию.
Спасибо, Ленор Горалик. Мне то кажется удивительным, что в конце 60-х годов они предвидели, что Россия окажется в этом самом посткапиталистическом пространстве. А там еще напомню, такие государства странные. В одной книге «Россия», а в «Гадких лебедях» там вообще какое-то европейское посттоталитарное, кажется, государство. Дмитрий Баков.
Тогда эти книги читали совсем иначе. Особенно «Гадкие лебеди». Это такие классические диссидентские книги о том, как ужасно вокруг, о том, как нет свободы тогда, да, и как будет, может быть, лучше или как-то иначе, когда эта свобода вместе с либеральным проектом наступит. Это одно. И второе. Ведь у Стругацких просто очень много веселых рассуждений о том, как из будущего глядится прошлое. Вот эти игры с прошлым и будущим тогда смотрелись совершенно иначе, чем сейчас.
Спасибо, Дмитрий Бак. Петр Валь.
Конечно, эта книга писалась о современном стругацком обществе, то есть о социалистическом обществе, о всеобщем тотальном охмурёже. Не случайно там одурманивание масс происходит через радио. Что тоже, кстати, естественно, просто почему-то телевидение не использовалось, я не знаю почему.
Там визуальные эффекты же присутствуют, там вот это одурманивание происходит под цветомузыку.
Через электронные средства массовой информации, как мы бы сейчас сказали. И Стругацкие, как всегда в своем творчестве, всегда строили вот эту самую метафору современного им общества. Да? Но с вами можно согласиться в том смысле, когда вы говорите, что это похоже на нынешнее российское общество, только в той мере, в какой нынешнее российское общество становится более или менее похожим на советское общество, да? А оно становится потихоньку. Но самое любопытное для меня, когда я перечитывал эту книжку, я имею в виду «Хищные вещи века», было лишнее подтверждение того, что меня всегда занимало, как российские люди очень волновались, чтобы, не дай бог, не жить слишком хорошо. Там ведь, если помните, главные тезисы: тупой, сытый мир, кошмар, что цель изобилия. В свое время Евтушенко написал строчки бессмертной: «Россия без поэзии российской была бы как огромный Люксембург». Я думаю, что, не дай бог, если бы поэту поверили, просто убить могли, чтобы скорее стать этим самым Люксембургом. Вот это вот дикий страх не зажить слишком хорошо. То есть такой missing link, да, такое пропущенное звено. Стругацких в 64-м году очень беспокоило, что будет много еды, у всех машины. Вот это трогательная забота о том, чего не было, и чего предстояло ждать еще долгие-долгие годы, вот это, пожалуй, самое сильное ощущение. Потому что, ну, нет такого общества и не было в России.
Это было мнение Петра Вали. Никита Алексеев, пожалуйста.
Ну, я должен признаться, что я не являюсь поклонником Стругацких. Вот в интернете я это почитал, убедился, что читать это невозможно. Ну, ладно. Про литературный вкус, в общем, не спорим. Другое дело важно, то, что Стругацкие – это, на самом деле, квинтэссенция шестидесятничества. Я думаю, не Солженицын, не вот эти деревенщики, а именно Стругацкие. И то, что они вдруг оказываются темой для нашего разговора, это само по себе показательно. Что же касается хищных вещей, ну, конечно, хлесткое название, вполне библейское.
Это цитата из Вознесенского. У него существует такое стихотворение: «О хищные вещи века, на душу наложено вето».
А так-то звучит просто как царь Давид. Я не верю в то, что вещи могут быть хищными. Безусловно, есть какие-то вещи, скажем, атомные бомбы, ее, конечно, можно использовать в качестве балласта для строительного крана, но, в общем, она предназначена для того, чтобы убивать. Можно калашниковым колоть орехи, но не функциональное занятие. Большинство вещей абсолютно нейтральны.
Мнение Никиты Алексеева, Дмитрий Бак.
С одной стороны, книга актуальна, потому что мы снова возвращаемся в совок, да, и к тому самому тогдашнему диссидентскому контексту, да, это мнение, если я правильно понял Петра. Но Ленор говорила про другое, что эта книга вовсе не о совке, а о современном мире с его фобиями, с его иллюзорными имиджами и так далее. Вот надо все-таки с этим разобраться.
Никита Алексеев.
Я думаю, что мы не возвращаемся в совок. Мы попадаем в несколько другое общество. Я-то думаю, что мы уже живем при фашистском режиме вообще-то. Говоря это, я имею в виду, естественно, не национал-социализм, а вот итальянский классический фашизм. Но у нас такой странный, у нас же страну-то общим маршином не измеришь, даже итальянским. У нас фашизм как бы по умолчанию и без дуча. Потому что Путин, безусловно, на Бенито не тянет просто в силу, ну, отсутствия артистизма. И, кроме того, наши сограждане в массовом порядке придерживаются вполне националистических и тоталитарных идей. Но при этом не хотят сознаться в этом. Я не знаю, хорошо это или плохо. Mm-hmm. Потому что, может быть, если бы они сознались, было бы еще хуже. Возможно, если они не сознаются в фашизме, так у нас фашизма и не будет. Не исключено.
Пожалуйста, Ленор.
Я много по-обывательски интересуюсь историей фашизма. Скорее немецкого, чем итальянского. Но... И смотрю на то, что сейчас происходит с Россией, в России с большим интересом в этом смысле. Я всегда помню, что фашизм и вообще любая попытка подменить личные проблемы государственными – это, конечно, не просто прибежище слабых, а прибежище… В английском языке есть прекрасное слово «loser». Это не просто человек слабый, слабость может быть мгновенной, а человек слабый и беспомощный в перспективе. И вот мне, конечно, очень видится, что то, что происходит сейчас с вот этим псевдо-неофашизмом в России, это, конечно, результат, очень грубляя, плохого распределения жизненных благ, чудовищной расслоенности общества. И видится мне, что проблема, конечно, не с фашизмом, фашизм сильный, яркий, но все-таки симптом.
Мнение Ленор Горалик. Петр Валь, пожалуйста.
Ну, я-то думаю, что если существуют какие-то рецепты выхода из вот этой ситуации, о которой Лена рассказала, то они прям противоположны тому, что предлагают Стругацкие. Они были люди позитивистского мышления. Если помните, там такая замечательная сцена, одна из важнейших, когда главный герой разговаривает с девушкой и говорит: «Загадай три желания». И та что-то такое загадывает, как нормальный человек, что-то такое для себя. А он ей объясняет, что в этом-то весь ужас, что все загадывают только для себя, а не для человечества. Вот ровно наоборот. Чем больше человек будет заботиться о себе, тем меньше общественной опасности. И опять возвращаясь к теме разделения духовного и материального, нет никакого разделения, по-моему. Стругацкие страшно боялись и высмеивали там увлечение хорошей одеждой, прическами и едой, в чем нет, на мой взгляд, ничего дурного. И вот эти самые хищные вещи века, они существуют возле тебя. Если ты за ними не гоняешься, то получается ровно наоборот. Они тебя настигают, но настигают в очень плавном ритме. Я, например, довольно такой технический урод, и всяких новых штук как-то так, не то что опасаюсь, но я просто плохо с ними умею обращаться. Но очень спокойно к ним отношусь. Я знаю, что они рано или поздно меня достанут. Я, например, не заводил себе мобильного телефона, но он у меня появился сам по себе, как гриб вырос. Вот сейчас в кармане лежит. Вот. И это неизбежно. Вот эти самые хищные вещи века, они перестают быть хищными, когда они прорастают естественно. А они прорастут, потому что это такая же точно реальность, как и реальность природная. Как Хлебников говорил, заводские трубы – это лес второго порядка. Вот этот самый лес второго порядка давно вокруг нас растет, и бояться его вовсе не надо. Чем его больше, тем лучше. Чем мы в нем лучше ориентируемся без компаса, тем нам удобнее будет жить. И чем мы более поодиночке живем, тем труднее с нами справиться. А ровно наоборот – этому знаменитому призыву возьмемся за руки, друзья.
Хищные вещи века. Братья Стругацкие и их прогнозы. Архив «Свободы в клубах» 2004 года.
Вы знаете, друзья мои, я тут вспомнила еще одну книгу, которую не так давно читала. Это автобиография Хельмута Ньютона. Я напомню, что известный, можно сказать, мировой фотограф моды, провел свою молодость в фашистском Берлине. И одна из вещей, которая меня поразила в описании этих лет, это то, что Берлин был веселым, сытым городом, что фашизм пришел в него как раз в тот момент, когда благоденствие, наконец, пришло на землю немцев, когда были американские автомобили, американское кино, немецкая косметика, немецкая промышленность наконец-то встала на ноги. Но параллельно возникали законы, когда немцам сначала запретили вступать в браки с евреями, когда у евреев отбирали права на их бизнес. Вот, вот такие вот какие-то неожиданные, собственно, параллели мне в голову приходят. Я вопрос поставлю так. Вот что для вас лично является хищной вещью века? Дмитрий Бак.
Дело в том, что вот эта связь благоденствия и опасения благоденствия сейчас тоже очень актуальна, да, и так называемый левый поворот во всех смыслах его возник именно из-за этого странного диссидентского ощущения. Ужасный режим, ужасная несвобода, возвращение фашизма. Но, черт возьми, как обидно, что у них есть там стабилизационный фонд, как обидно, что высокая цена на нефть. Лучше бы это все провалилось к чертовой матери. Это ведь эмоции, которые владеют очень многими. Мною, например, точно.
Дмитрий Бак, Никита Алексеев.
Вы меня можете обвинить в каком-то крайнем таком идеализме, чуть ли не в солипсизме и берклианстве. Я вообще не верю, что существуют вещи. Потому что вещь – это функция нашего мышления, прежде всего. Вот есть табуретка, да? Табуреткой можно убить, а можно на ней сидеть. Все зависит от того, как мы к ней относимся. Я вообще за здоровый гедонизм. Я считаю, что люди должны жить хорошо. Им должно быть приятно по мере возможности. В том числе и за аскезу тоже. Но аскеза должна быть самостоятельной, а не навязанной. То есть отношение к вещи – это только отношение к идее. Можно говорить о хищных идеях. Хищные идеи, безусловно, существуют. Вещи нет.
Итак, каковы же хищные идеи, Дмитрий Бак?
Об этом пишут и Стругацкие, меж тем. Можно их любить или не любить, но вы помните знаменитый случай с вещью по имени Слег. Самое страшное – это именно хищные идеи, которые могут посредством наведения, навязывания и сдвига смысла сделать страшными все, что угодно. Создать образ врага там, где его нет, создать фобию там, где ее нет. Вот это самое страшное. То, что первоначальная функция вещи, табуретка – это то, на чем сидят, фуражка – то, что носят на голове, могут быть очень легко смещены.
Дмитрий Петрович, давайте только сделаем сносочку для слушателей. Может быть, не все помнят книгу «Что такое слег?».
Сулек – это вещи, которые пугают обывателей. Это есть нечто такое, что меняет сущность человека и его порабощает.
Если я помню правильно, это маленькая деталь холодильника. Очень простого бытового прибора, крошечная деталь. Если сесть в горячую ванну, при этом принять 4 таблетки какого-то безрецептурного свойства и эту штуку вставить в радиоприемник, там Стругацкие, что самое поразительное, проговариваются, видимо, о самом большом своем страхе, о самом большом страхе интеллигенции и о том страхе, на котором держится левое движение. Это страх проявления бессознательного. Я твердо помню, что делать с человеком слег. Слег дает то, что называется компенсаторным сном. Ты просто проваливаешься в тот мир, в котором ты хочешь находиться и не можешь, и боишься себе признаться. Это видно так чудовищно страшно, что люди, в том числе авторы этой прекрасной, на мой вкус, книги, готовы обвинить даже холодильник. Только не то, что это базовые простые желания, одолевающие всех, в том числе очень хороших людей.
Я бы добавила к выступлению Ленор, что есть еще гораздо более известная книга братьев Стругацких, чем «Хищные вещи века», и довольно известный фильм, который по ней поставлен. Книга называется «Пикник на обочине», а фильм называется «Сталкер». Там о том, что благие намерения могут оказаться совсем иными. У Петра Вайля есть какая-нибудь реплика?
Я тоже считаю, что никаких хищных вещей нет, потому что, повторяю, с ними вполне можно сосуществовать и не бояться их. Просто для этого нужно создавать свой микромир, ну, с неким таким защитным озоновым слоем, в котором там сгорают все нежелательные тебе идеи. Я думаю, что это нетрудно, но создать его нужно на основе собственного благополучия, благосостояния, как эмоционального, так интеллектуального, так и материального. Ну, ничего нет на свете, прошу прощения за банальность, важнее и ценнее свободы, и за нее можно отдать почти все, но все-таки человек должен быть жив, сыт и свободен. И именно в таком порядке, а не в каком другом. Потому что полудохлый и голодный человек никогда свободен быть не может. Значит, все-таки сначала нужно выполнить вот эти самые базовые условия. И тогда уже заботиться о собственной свободе. А выполнить базовые условия без материального благополучия не получается. Так что вот этот пафос Стругацких и пафос шестидесятничества вообще, мне кажется, изжитым.
Мнение Петра Вайля, Ленор Горалик.
Есть одна несвобода, это очень перекликается, на мой взгляд, с тем, что говорил коллега, от которой человек не может избавиться никогда, по крайней мере, в этом мире. Это несвобода от тела. Мы вспоминаем это редко, например, когда наблюдаем смерть или когда болеем. Как говорил Джером, больной зуб заставляет забыть о пустующем кресле. И, конечно, общество, в котором человек твердо знает, что ему обеспечено еда, воздух, крыша над головой и медицинское обслуживание, может говорить о любой свободе.
Спасибо, Ленор Горалик. Дмитрий Бак.
Несмотря на то, что у нас никакого спора вот на протяжении уже 2-3 минут не получается, я тоже в данном случае выскажусь в унисон, потому что как только пропадают те базовые материальные вещи, которых так боятся шестидесятники, желающие сохранить свободу духа и так далее, возникает свобода подпольного человека. Это уже неоднократно описано. Как только человек дохлый, угнетенный и так далее, он немедленно превращается в тот типаж, который Достоевский создал уже 150 лет назад.
Вот какое-то количество моих друзей и знакомых вдруг этим летом действительно обратились к Стругацким и начали перечитывать именно «Хищные вещи» и «Гадких лебедей». И вот круг идей, которые там обсуждаются, вдруг вернулся в умы наших сограждан. Мы на Радио Свобода получили письмо от молодого человека, который учится в РГГУ, и он пишет о том, что «Хищные вещи века» может быть названа пророческой социальной антиутопией. Голливуду неплохо бы снять фильм по этой книге, и это было бы вполне отрезвляющим. А вообще, если честно, пишет Григорий, есть над чем подумать. Общество потребления Аркадия и Бориса Стругацких. Хотим ли мы этого? Нравится ли нам нынешний маскульт? Средняя культура для средних людей, синтез высокой и массовой культуры. Среднее общество обычных людей, таких как мы, могут и должны использовать для себя, потреблять и давать социальный заказ на производство средней культуры, производить и потреблять достойную культуру. Почему же этого не происходит? Ленор Горалик.
Это очень обаятельное письмо двумя вещами. Первое, как приятно на самом деле видеть человека, который стремится увидеть картинку в целом, а с другой стороны, конечно, очень обаятельно то, что представление автора о масс-культуре полностью подчеркнуто из того, что он называет масс-культурными источниками. Масс-культура, конечно, устроена совсем иначе. Понятие мид-культура — это какая-то вульгарная холмсяна, совсем какой-то дешевый семитический либерализм. Но дело не в этом, а дело, конечно, в том, что я не очень верю в существование высокой культуры. Я твердо верю в то, что культуру никто ниоткуда не спускает сверху. Культура — это такой, ну, я говорю банальности, но вот я отвечаю, в том дискурсе, в котором написано письмо. Культуру никто не делает, культуру никто не спускает. Культура вполне себе развивается. Есть культурный запрос, есть культурный продукт, есть культурный рынок.
Спасибо, Ленур Гар, Олег Дмитрий Баков.
Самый масс-культный лозунг — это следующий лозунг. Не читайте Маринину, читайте Пушкина. Ничего более масс-культного нет. Ну и во-вторых, действительно целевая аудитория все создает. Достоевский, если мерить его меркой установки на потребление, на распродажу и так далее, это Маринина своего времени, потому что он пишет о вещах абсолютно узнаваемых, абсолютно актуальных. Роман «Бесы» о деле Нечаева – это абсолютно то же, если бы кто-то сейчас написал о деле Ходорковского.
Это Латынина.
Может быть, Латынина, да, согласен, да.
Дмитрий Баклин, Ургаралик. Один наш с Петром Валем знакомый иностранец не так давно сказал, что его удивило по приезде в Москву, в которой он не был 2 года, абсолютная советизация новостей первого и второго канала. То есть он, в общем, как специалист, он сказал, что это все поразительным образом напоминает ему советские новости. Вот становится ли масс-медиа такой хищной вещью 21 века? Возможно, это банальная мысль, возможно. Никита Алексеев.
Я вернусь к своему тезису, что мы живем уже практически в фашистском режиме. И то, что сейчас происходит, я интересовался этим делом, несколько смахивает на масс-медиа при Муссолини. Вот есть такой термин «инфотейнмент». В Италии он, собственно говоря, вот начал работать очень хорошо уже в 20-е годы.
Угу.
В искусстве сейчас происходит арт-тейнмент. На самом деле все весело, все здорово, все хорошо.
Информируем, конечно, и развлекаем.
Да, и вот дальше я бы хотел сказать, может быть, про такое опустошение постоянное всего. С одной стороны, это здорово, потому что пустоту можно чем-то наполнить. С другой, это весьма опасно. Вот у Ленор выходит книга, она называется «Барби. Пустая женщина».
Полая,
да?
Женщина.
Полая женщина.
Женщина.
Вот я считаю, что Барби, с одной стороны, вот эта кукла, вещь отвратительная, абсолютно фашистская, потому что она навязывает одни и те же смыслы. С другой стороны, вроде бы, на самом деле, ее можно наполнить другими смыслами. И опять же, я возвращаюсь к своей идее. Вот нету вещей, есть идеи. Надо пользоваться ими.
Считает Никита Алексеев. Давайте Петру Валю дадим слово.
Я думаю, не стоит путать одно с другим, потому что информационные выпуски на телевидении – это инструмент власти. Это не имеет отношения к массовой культуре. Это отдельный разговор, тоже интересный, но, по-моему, не тот. А что касается упомянутого Дмитрием Пушкина, то какая-то, к черту, массовая культура. Попробуйте прочитать даже 15-летнему молодому человеку, как ныне сбирается вещий Олег отмстить неразумным хазарам. И попросите его рассказать, что там происходит.
Ну, я так раз не говорил, что Пушкин массовая культура. Я
говорил,
что пытаться его противопоставить массовой культуре есть масс-культурный
тезис. Ничего не получится, он непонятен. А в массовой культуре понятны. И всегда были понятны. Массовая культура существовала всегда. Только она была разная, скажем. В свое время, как известно из мемуаров, извозчики распевали арии из Доницетти и Моцарта. Дюма был классическим масс-культом своего времени, как раз совпал с придуманной рубрикой «Продолжение следует» в журналах. И вот это совпадение увлекательных романов Дюма с идеей продолжения журнала в журнал породило массовую культуру своего времени, хотя это высокая литература, великолепная, одна из моих любимых книг в первой, не знаю, пятерке, наверное, «Три мушкетера». Но все дело в том, что тогда не было средств распространения, не было телевидения, не было радио, были другие тиражи, и народ был неграмотен. Так что поневоле эта массовая культура была повыше уровнем. Естественно, просто такой физический закон, да, чем шире, тем мельче. И ничего дурного, страшного, опасного я ни в какой масс-культуре не вижу. Я всего прочел понемножку. И телесериалы смотрю, считаю это своим святым долгом. И опять в них ничего нет плохого. Это довольно добротно, часто добротно построенные произведения. И построены они вовсе не по каким-то мифологическим сказочным законам, как считают многие критики, а это вполне нормальная литература, только пониже уровнем. Кино, только это не Феллини и не Герман. То, что Марина лежит, так и должно быть. Алмазов должно быть меньше, чем стекла, из крана не должно течь бордо. Массовая культура, она потому и таковая, что она массовая. Дай бог ей здоровья. Возвращаясь к «Хищным вещам века», там ведь ужас главного героя, который наблюдает окружающее общество, выражается в формуле «дурак стал нормой». И он в панике. А кто должен быть нормой? Гаспаров с Аверинцевым, что ли?
Конечно, нет.
Опять не дай бог. Дурак и должен быть нормой. Это опять нормально. Это подсказывает обыкновенный здравый смысл. Но не больше того. По-настоящему-то нужно бояться таких вещей, как война, болезнь и бедность. А дальше начинается, как ты хочешь жить. Если ты хочешь жить спокойно, это одно. Если ты хочешь жить интересно, это совершенно другое. А интересно жить всегда страшно. Потому что чем больше ситуаций выбора, чем больше вариантов выбора, тем интереснее и тем страшнее. Собственно говоря, это и есть свобода. Вот. Мне хочется жить интересно. И я готов к тому, что мне будет жить страшно, но интересно. Если бы я оставил перед собой другие задачи, я думаю, что чувствовал бы себя спокойнее гораздо.
«Хищные вещи века. Братья Стругацкие и их прогнозы». Архив «Свободы в клубах» 2004 года. Интервью с Ленор Горалик слушайте во второй части программы.
Панайлова, Вавилон, Москва. «Свобода в клубах». Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Facebook, Telegram-канал и Instagram.